Глава вторая. К мальчику Грину пришли счастливые дни. Порой счастье казалось непомерным. Это как будто пытаешься вдохнуть весь окружающий тебя радостный воздух, и не хватает легких. Радостей было много. Это и ощущение своего дома, прочное, похожее на недавно истопленную кирпичную печь. Грин иногда как бы прижимался к ней, впитывая тепло и вздрагивая от запоздалого, уже не страшного озноба. Это и понимание, что есть братья и сестры, и чувство прочной безопасности. И память о том, что спасительная ампула в крепких дружеских руках. Порой царапала тревога за пузырька и тюнчика, но подпоручик Витя Петряев, такой простоватый, даже слегка забавный на вид, но, видимо, всемогущий, пообещал: постараемся найти. Было еще и восторженное изумление от того, что все это свалилось на него за какие-то 2 дня, и все равно, абсолютно по правде. Конечно, никакое счастье не бывает полным. Иногда приходил страх. Этого слишком много, такое не может быть надолго. Делиться тревогой с кем-нибудь в своей новой семье Грин не смел. Ведь они могли принять его слова за обидное недоверие. А боязнь порой делалась мучительной. И Грин один раз не выдержал. Поделился с Лышем. Потому что Лыш был не так близок, как остальные. Он держался в сторонке, в долгие разговоры не вступал и, похоже, все время думал о своем. Но не был он и угрюмым, не огрызался на вопросы. Вечером Грин пришел к Лышу на двор. Лыш сидел у сарая, на козлах для пилки дров, и приматывал цветным проводом к стулу отвалившуюся ножку. Стул был не росик, другой. Грин сел рядом. Здороваться было ни к чему, сегодня виделись уже не раз. Лыш глянул искоса и вопросительно. И тогда Грин тихо сказал: «Лыш, я боюсь». Тот не удивился, откусил конец провода и спросил: «Чего именно?» «Что все это кончится». Лыш опять не удивился. Понял. «Не, это у тебя остатки прежних страхов. Пройдет». Он, иногда съеженный и нескладный, временами был мудр. И все же Грин виноват спросил: «А если не пройдет, как-то все это неправдоподобно». Лыш отставил починенный стул, повернул к Грину щетинистую голову на тонкой шее и решил слегка удивиться. «Что неправдоподобно?» «Все», — опасливо сказал Грин. «Даже вот это, ампула. Как-то легко Витя раздобыл ее». Кажется, Лыш слегка рассердился. По крайней мере, набычился. «Откуда ты знаешь, что легко?» «Ну, а в самом деле, откуда я знаю?» — виноват спохватился Грин. «Я просто трус. Или этот, как его, неврастенник». А Лыш вдруг заговорил тоном усталого взрослого: «Напрасно ты думаешь, будто один Витя охотился за твоей ампулой».
«А кто еще?» — пробормотал Грин.
Лыш сказал: «Я».
Почему он признался? Трудно понять. Непростая у Лыша душа, да еще соединенная с душой мальчика Ки.
Может, в Лыше тоже сидела какая-то боязнь, и он решил избавиться от нее, поделившись недавней своей неудачей. А может, просто хотел отвлечь Грина от страхов своим рассказом. Или вдруг ощутилось какое-то их, Лыша и Грина, единение, о котором не сказать словами, но которое можно усилить откровенностью.
«Ты ведь уже слышал про шары?»
«Конечно», — сказал Грин.
«И про игру, и про пустошь, и про то, что не всегда это игра, и не всегда сны».
«Конечно», — повторил Грин с легким обмиранием.
«Ну вот, я недавно опустил такой шар в пирамиду и попросил линию, по которой можно по времени туда-сюда».
Грин слушал без капли недоверия. В Инске возможно все.
«Я попробовал ускакать на Роське по этой линии назад, на несколько дней, чтобы ухватить там эту ампулу и принести тебе. Меня как шарахнуло».
«Почему?» — испугался Грин. «Не за ампулу, не за себя, только за Лыша».
«Не знаю. Наверное, это нельзя соваться в прошлое. По крайней мере, если не умеешь. Вон, до сих пор ссадина».
Лыж потрогал подбородок. Грин молчал, погружаясь в смесь виноватости и тепла. А Лыж проговорил.
«Хорошо, что Витя успел. Теперь-то все в порядке».
«Лыж», — сказал Грин.
«Что?»
— он отвернулся и концом откусного провода стегнул себя по сандалии.
«Ты тоже мой брат», — хотел сказать Грин и сказал. «А что ты будешь делать с этим стулом? Думаешь, нога удержится?»